Хочу вернуться к этому тексту, который мы начали пару недель тому назад. Первый стих 13 главы послания к римлянам, особенно вторую часть, половина этого стиха. Здесь апостол Павел пишет, что нет власти, которая не от Бога, но существующие же власти от Бога установлены. И поэтому пусть всякая душа будет покорна высшим властям. Если мы так прочитали этот текст, вторую половину сначала. Евангелие, благовествование Иисуса Христа, это является сила, которая трансформирует и изменяет все аспекты нашей бывшей грешной жизни. Автор Евангелия, конечно, это является сам Бог. Бог Отец, который ввел этот план в действие, хотя этот план еще основан был до создания мира. И Бог Отец произвел этот план благовествования или Евангелия через своего Сына Иисуса Христа, через Его в повиновении, в послушании, служении, которое Иисус Христос совершил. Мы не всегда думаем об этом, но факт, что Иисус Христос оставил славу свою небесную, стал рабом и умер за нас на кресте, это было Его послушание, Его повиновение Слову Отцу Своему Небесному. Даже написано «до смерти и смерти крестной». И это Он сделал силой Бога Духа Святого. Так что каждое лицо в Троице, и Бог Отец, и Бог Сын, и Бог Дух Святой – участники в нашем спасении. Бог Библии называется Бог Иегова, Бог Господь. Иегова – это старозаветнее еврейское слово, которое переводится на наш язык «Господь». И это говорит нам ту мысль, открывает, которую Господь открыл ученикам своим, когда Он учил их молиться. «Отче наш, сущий на небесах». Сама эта молитва учит и наставляет нас, что Бог выше и превыше всего, что Он сотворил. И Он господствует над тем миром, который Он сотворил. Он является абсолютной суверенной владыка над всей вселенной. И все части, все дни, все минуты нашей жизни в Его распоряжении. Господь Бог Иегова, Он все сотворил, что существует, как мы читаем в первых стихах Библии. Вначале Бог сотворил все. И Он господствует, и Он владыка над всем. И этот Бог Библии, который превыше всего, Он решил открыть Себя нам, грешным людям, которые восстали против Бога, которые отступили против Бога, и которые никто сегодня в наше время, от дня Адама, когда он согрешил, и до нашего дня сегодня никто не ищет Бога, не желает иметь с Богом общение, не желает быть с Богом, а наоборот, старается подальше удалиться от Бога. Но Бог открыл Себя нам. Природа человеческая, она не ищет Бога. Слово Его не желает выполнять. Покоряться Слову Господнему никто не желает. Это противочеловеческой натуры. И только мы, когда Дух Святой вселяется в нашу жизнь, в момент нашего спасения, тогда мы имеем способность через силу Духа Святого повиноваться Слову Господнему. Только тогда мы можем нашу волю покорить под волю, подставить волю Божией. И об этом апостол Павел нам говорит здесь, в этом тексте сегодня. Когда мы читаем книги Бытие за то, что Бог сотворил, в самом начале мы видим, Бог сотворил все, и потом самое первое слово Господне, что там написано в третьем стихе? «И сказал Бог, да будет свет». Бог сам по себе, по своей природе, Он является свет. Мы читаем много текстов Писания, где написано, что в Нем нету тьмы. Бог не только нету в Нем тьмы, в послании Иакова написано, даже нету в Него тени тьмы. Бог живет, первое послание Тимофея, 6 глава, в неприступном свете. Это такой яркий свет, что человек сам в теле своем грешном не может подойти близко к нему. Свет Божий, который он является, это является его слава, которую Бог открывает от начала книги Бытия и до Откровения. Откровение, когда Господь опять явится. Будет затмение солнца, луны, звезд. Будет тьма. И на горизонте, свет иногда вы видите, когда молния бывает. Христос явится. И сила Его, и слава Его, и свет Его осветит всю землю, которая будет во тьме, в отступлении против Него. И этот Бог Сына послал Своего в мир. И о себе Иисус Христос свидетельствует: «Я свет миру». В контраст с Богом, все мы, как люди, результат Адамового греха, мы рождаемся, мы живем и мы умираем во тьме. И вас, бывших в преступлениях и грехах ваших, Бог оживотворил. Когда мы были мертвы, мы были во тьме. В контраст того света, который является Бог. Кто является отцом тьмы? Кто является автором тьмы? Сам сатана. Мы рождаемся и мы живем в царстве, где господствует на земле сам сатана. Но этот авторитет и эта власть дан ему и допускает сатане царствовать и господствовать над людьми Бог. И сатана имеет пределы своего авторитета и силы. Когда мы читаем книгу Иова, он имел авторитет, он имел данные ему власти и авторитет, но до какой-то меры, в рамках каких-то. Бог только допускает сатане до какой-то преграды дойти, и дальше он не может коснуться души того, который принадлежит Господу. Так что мы видим большой контраст во всей Библии, от начала Библии до конца Библии. Царство света, которое является Божие, и царство тьмы, которое является царство сатаны. Из этого царства сатаны, тьмы, Бог избрал нас и перевел нас из царства тьмы в чудный свой свет. Это то, что мы пару недель тому назад читали в послании Петра. В послании Колоссянам то же самое пишет нам. Давайте зачитаем эти тексты. Первая глава послания Колоссянам, 13 стих. Бог нас избавил от власти тьмы. От кого власти? От власти сатаны, который господствовал над нами через грех и смерть, и тьму, и зло. И ввел нас в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление крови Его и прощение грехов. Послание Петра, первое послание, 2 глава, 9 стих. Вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди святые, взятые в удел, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет, чтобы мы возвещали совершенство призвавшего нас. Если вы имеете две кассы в банке, иногда вам приходится идти в банк из одной кассы переводить деньги в другую. Мы драгоценность Божия, мы принадлежим Богу. Он нас избрал, извлек, призвал нас следовать за Ним из тьмы в чудный свой свет. И ведет нас через эту жизнь в свое обитель, в свое присутствие, там, где существует Бог. Где Бог существует, где Бог живет? Выше всего, на небе. Небо – это то место, где Бог. Когда Господь придет на землю будет рай. Присутствие Иисуса придет и принесет на землю и мир, и уют, и покой, и праведность, и царство Его будет справедливое царство. Когда Иисус умер, погребен был и воскрес, Он потом вознесся. Куда Он вознесся? Ефесянам 1 глава 20 стих. Он вознесся туда, в присутствие Отца Небесного, и там Он теперь сидит во славе одесную Бога. Послание Ефесянам 2 глава 6 стих. Мы, как верующие люди, мы граждане не этого мира, а того мира, там, где Господь сидит одесную Отца Небесного, и нас Господь теперь призвал и даровал нам сидеть в Нем, в славе Его на небесах. Это не когда-то будет, когда мы перейдем туда, но сейчас мы уже призваны, и мы уже в присутствии Господнем. Занавес разорвалась, и мы имеем открытый доступ через кровь, через новый путь, через смерть Иисуса Христа прямо в святое святых присутствие Бога, в свет Его, чудный Его свет. Ефесянам 2 глава 19 стих, послание Филиппийцам 3 глава 20 стих, говорится, мы теперь уже не странники и пришельцы, мы теперь сограждане Царствия Божия. Те из вас, которые приняли гражданство в этой стране, куда вы приехали, как иммигранты, откуда-то, вы оставили вашу родину, и вы приняли гражданство новой страны, которая имеет свои законы, свои правила и своих начальников или своих властей. Бог нас избрал, призвал и вывел из царства сатаны, тьмы и ввел в свой свет, свое царство, где Он владычествует, где Он господствует, суверенный владыка над всем. В том царстве, в то царство мы стремимся, и там, Евангелие от Иоанна, 14 глава, Господь сказал, я иду туда, в дом моего Отца, и я вам там приготовлю место. И в еврейской культуре часто сын, когда хотел жениться, находил себе девушку, обыкновенно девушка переходила жить в дом своего мужа, который достраивал комнату или достраивал жилье к дому своего отца. Это была традиция и культура еврейская, потому что по наследству земля всегда переходила сыну. Особенно старшему сыну, если было больше, чем один сын. Так что, когда он брал себе жену, он всегда обручался с ней и потом возвращался на какой-то период в дом своего отца и достраивал к дому своего отца место, куда он потом мог пойти и привести свою невесту, свою жену. Господь пошел приготовить нам там место, в доме его отца жилище. Мы любим думать, и мы говорим, что мы туда придем на небеса, и там будут золотые улицы, и мы будем ходить по этим улицам, и там каждый будет иметь свой замок. Нет, мы будем все иметь место жительства, комнату уютную в доме Отца нашего, куда жених пошел сейчас приготовить нам место. И это место в свете Царствия Господнем. Из этого царства, царства света, Бог Отец теперь сделал нас своими посланниками. И Бог с того царства света посылает нас в царство тьмы, царство греха, царство сатаны, чтобы мы в этой культуре, в этом обществе, где мы живем, мы были светильниками, мы были посланниками Господними. Апостол Павел пишет, говорит, мы умоляем вас, как посланники Господни, примиритесь с Богом. Апостол Павел о себе в послании Ефесянам, в 6 главе, пишет, я посланник Евангелия в узах. Что обозначает узы? Это обозначает цепи. Апостол Павел,
Помните, его в Филиппах избили, и он сидел в полночь избитый, не просто сидел в камере где-то, а в узах сидел. Это были очень неудобные узы. И шея, и руки, и ноги были в цепях. Но я думаю, апостол Павел здесь имеет другую мысль, когда он говорит. Он говорит, я узник, я принадлежу Иисусу Христу. Я добровольный узник, я принимаю цепи. Я не могу не благовествовать Евангелие. Я узник Иисуса Христа. И несмотря на то, что мы не принадлежим этому миру, где господствует сатана, несмотря на то, что мы приняли гражданство небесное, как Авраам, мы здесь живем временно. Авраам не имел дом, не имел замок, он жил в шатрах. Сын его Исаак, внук его Иаков, написано, они жили в шатрах, ожидая города, которого строитель Бог. И несмотря на то, что мы покорны, мы повинуемся высшей власти Бога, Отца Света над всей вселенной, независимо от этого, там, где мы живем, в этой культуре, в этом обществе, мы призваны, и Слово Господне повелевает нам, чтобы мы повиновались и были покорны всем законам, которые власти, которые над нами царствуют, ввели. И это первая идея и первая духовная истина, которую апостол Павел здесь открывает нам. Во-вторых, я хочу сказать вот что. Мы в этом тексте, и я не знаю, какой текст брат сегодня будет говорить на вторую часть, но я думаю, он будет говорить из послания Петра параллельный текст, который почти дословно те же самые слова, которые здесь. И мы не сговаривались так. И мы не планировали это 6 лет тому назад, когда мы начали послание к римлянам, что сегодня мы дойдем к этому тексту. Но Бог в Своем Слове много раз иногда повторяет духовные истины. Некоторые истины Господь открывает нам один раз, а другие от первого стиха Библии до последней Бог повторяет. Апостол Павел пишет нам в послании Ефесянам 2 глава 11 стих. Братья, помните, кем вы были раньше. Вы были раньше язычники, вы были необрезаны, вы не имели доступ к закону заветом, вы были отчуждены от Христа, но теперь кровью Иисуса Христа мы приблизились, мы стали одно тело, Христово тело, часть тела Христова. И апостол Павел пишет, помните это, не забывайте это. Апостол Петр пишет второе послание, я думаю, мы после первого послания перейдем, наверное, на второе. Мы еще с братом не говорили на эту тему, но там апостол Петр пишет в первой главе. Давайте зачитаем эти стихи с 12 по 15 стих. Второе послание Петра, первая глава. Апостол Павел пишет, говорится, «Я буду стараться, чтобы вы и после моего отшествия всегда приводили это на память». Что? Что приводить на память? Начиная с 12 стиха, он пишет, «Для того я никогда не перестану напоминать вам о сем, хотя вы это уже знаете, и вы утверждены в этой истине». «Справедливым почитаю, доколе нахожусь в этом телесном храме, возбуждать вас напоминание». Апостол Петр, апостол Павел, другие писатели, Иаков, Иоанн, Иисус Христос напоминает нам. Не потому что мы не знаем эти истины, но потому что мы очень склонны забывать их. И так апостол Петр говорит, я буду вам напоминать, и я вам напишу письмо, чтобы после моей смерти, даже спустя 21 столетие сегодня в Холливуде вы могли прочитать этот текст и помнить, что я верно выполнил то, что Господь меня призвал сделать. А что призвал Господь Петра делать? Паси овец моих. Что значит паси? Это обозначает корми. готов слово, чтобы овцы могли воспринять их. А мы, как пастыря, мы ответственны вас вести и учить вас точно так, как наш добрый пастор вел нас, Господь пастырь мой. Он ведет меня желательным пажитях, тихим водам. Это наша ответственность. Так что я думаю, Бог, я верю, Бог имеет свой план, чтобы сегодня мы с разных сторон, с разных точек зрения смотрели на эти тексты, которые учат и наставляют нас, как мы должны себя вести в этом обществе, в котором мы живем, который не ищет Бога, не поклоняется Богу, не повинуется, не покоряется Слову Господню, а наоборот старается всячески изгладить Слово Господне из нашей общей жизни. Помните, это духовные истины. Я думаю, мы когда утром позавтракали, мы вечером опять голодные. Иногда мы можем несколько дней подряд ту пищу кушать, которую наши жены нам готовят. И когда мы голодные, мы их воспринимаем с тем же самым аппетитом. Послание Петра, брат нам читал пару недель тому назад, как младенцы возлюбите молоко. Это должно быть природно. Это то, что ребенок нуждается, когда он рождается. Итак, посмотрите на эту первую духовную истину, о которой мы уже говорили, что Господь нас призывает. Но это не пожелание от Господа, а это повеление. Здесь написано «всякая душа». Что такое душа? Помните, когда Бог сотворил Адама? Из чего Бог сотворил Адама? Сначала Он его форму сделал, и мы не знаем, как это сделал, но Бог сделал форму Адама из праха земли. Давид, псалмопевец, 138-й псалом, говорит, чудесно ты меня сотворил. Мы жили до такой техники сейчас, что врачи могут нерожденного ребенка в утробе матери своей делать внутреннюю операцию ребенку на сердце, там, на разные части его тела. Это технология. Но если вы видели эту картину, это микрооперация. Врач одевает на себя специальные такие, как микроскопические такие линзы, если вы видели их. И он не руками своими может делать операции, а инструментами. Через маленькую дырочку, которую они делают в ребенке. У меня когда была операция когда-то на колене, то я сам видел свою операцию на экране телевизора. Инструменты такие микроскопические. И сам врач, он не смотрит в середину, там, где он будет резать часть вашего тела, а он смотрит на экране, где все ясно видно. И этими инструментами, своими руками он может двигать и делать операцию. И Давид говорит, ты чудесно меня, по-английски и на греческом, на еврейском языке, это слово обозначает очень-очень детально, ты все детали моего тела сшил. Всякая душа. Когда Бог сотворил Адама из праха земли, этот прах лежал на земле. До каких пор? Пока Бог вдунул его, и человек стал душой живой. Здесь написано, всякая душа да будет покорна. Если вы дышите, если вы сегодня сюда пришли, если вы сегодня живые, если вы еще на Rose Hills или на Forest Lawn вас не отвезли, то это повеление для вас и для меня. Будьте покорны. Иногда для нас, для верующих людей, это трудный предмет. совместить, понять. Но это духовная истина, которую Священное Писание учит нас. И мы не можем его избежать. Весь авторитет, все власти, независимо какие они, хорошие или нехорошие, злые или, может быть, более склонные, благочестивые, они поставлены Богом. С нашего перспектива они сами туда выкарабкались. Но Слово Господне учит нас, помните 61-й Псалом. Псалом Фиц говорит, Бог сказал сколько раз? Один раз. А он сколько раз слышал? Я думаю, мы когда придем туда, мы Бога спросим, как это действительно понять. Но он очень четко понял то, что Бог говорил. И что там дальше, вторая половина стиха говорит. Там написано, вся сила от Бога. Весь авторитет, он данный человеку от Бога. Бог сотворил Адама и дал ему авторитет господствовать над всеми зверями, над всем, что там было в саду Едемском. Он господствовал над природой там. Господь дал ему авторитет, но он был дан ему Богом. Власти, они установлены Богом, и Бог дает им авторитет до каких-то определенных пределов. И самый жестокий, грешный, страшный диктатор не может пройти дальше пределов, которые Бог допустит ему. Хотя для нас это иногда непонятно. И это повеление от Бога. Это не зависит от нас, если я хочу или не хочу это принимать. Тут повеление, тут написано «всякая душа». Доколе вы живете, пока вы дышите, это наша обязанность, это наша ответственность. Потому что дальше апостол Петр пишет нам, через это наш свет светит. Господь сказал, как наш свет должен светить? Ярко, не где-то под кровать положить. На горе, в городе, на самом высоком месте светильник наш должен светить. Даже в тех ситуациях, как Давид, как Иосиф, как другие, когда они находили себя, Даниил, друзья его, они не протестовали, не делали бунты. Иисус Христос, мы говорили пару недель тому назад, Он родился в Римскую империю, которая была жестокая. Они налоги на них налагали самые страшные. Они были самые страшные диктаторы на то время. И что Господь говорит? Повинуйтесь им. Заставит вас идти одну милю. Пройди с ним две мили. Возьмет твой верхнюю одежду. Дай ему вторую, если ему надо. Мы читали об этом в 12 главе. Если враг твой голоден, накорми его, одень его, дай ему стакан воды, если это то, что ему надо. Мы не призваны бороться. Но мы призваны, если то, что закон проводит, противоречит Священному Писанию и заставляет нас что-то делать, что нарушает Слово Господне, тогда мы покорны высшей власти, которая Божия. Здесь не написано, что мы имеем авторитет нарушать закон. И редко, когда мы в Священном Писании, мы редко находим, где запрещали поклоняться Богу, а наоборот, проводили законы, которые заставляли верующих людей поклоняться идолам. Помните Даниила, друзей, истукан золотой, который поставил на Навуходоносор. Там не запрещалось им поклоняться своему Богу. Даниил и его друзья им не запрещали кушать, а наоборот их заставляли кушать то, что было приготовлено идолам. Вы видите разницу между то, что запрещает, и то, что заставляет. Когда государство заставляет нас делать то, что противоречит Писанию, тогда Даниил, тогда Иосиф, тогда его друзья, тогда они приходили к тем, которые были над ними, и с уважением давали им предложение, и говорили, вы можете нас в огонь бросить, но поклоняться мы не будем никому. Мы не будем осквернять себя. Даниилу пришлось пойти или пройти через ров львины. Мы должны быть готовы, если это надо, перейти в царство света, славы Господа нашего. И только тогда мы можем покоряться, подчиняться высшим властям, которые являются Бог. А если нет, то мы призваны повиноваться, быть покорными всем этим властям. И это слово, это говорит нам, и картина это военное слово. Когда солдаты встают утром, они должны приготовить себя, одеть свою форму, взять свои оружия все. И когда они имеют назначенное время и место, они все должны собраться где-то на площадь. И впереди стоит полковник или другой офицер, который над ними. Он высший чин имеет, чем они. И когда все солдаты собираются, если не будет порядка, то что получится? Хаос. Но каждый солдат знает свое место. Он знает свое назначенное место. Он знает, где он должен стать, за кем или впереди кого. И когда все стали в ряд на свое место, они тогда под авторитетом ведущего офицера. И тогда они готовы идти или в бой, или на практику, или еще туда, куда их поведет офицер. Слово Господне здесь потребляет вот это вот слово здесь, апостол Павел. Он говорит, будьте покорны. Это идея военная, это говорит о том, что этот солдат, он не свою волю проявляет. Он не встает утром и говорит, сегодня я буду впереди стоять, или сзади, или по боку. Когда вы читаете книгу чисел, когда израильский народ, когда 12 колен должны были собрать свои шатры и идти в путь, они имели определенные места. Кто впереди шел, кто сбоку шел, кто сзади шел. Три колена было с четыре стороны, на север, на юг, на восток и на запад. И если вы эту картину себе нарисуете в уме своем, вы увидите там крест. Получается. Но кто вел их впереди? Впереди вел их сам Господь. Чем? Днем было облако, ночью был огонь. Господь всегда ведет нас, Он впереди нас. И мы повинуемся, мы покоряемся, или мы стоим на своем месте под авторитетом Божиим. Мир, конечно, общество, где мы живем, оно под ограниченной силой и авторитета сатаны. Хотя сатана не имеет власть или силу или авторитет заставить человека грешить, но он всячески имеет силу и искусство, и методы искушать человека согрешить. Сатана не мог заставить Адама и Еву согрешить. Он не имеет авторитета или власть. Он преграду имеет от Бога. Человек сам избрал отвергнуть слово и авторитет Божий. Проблема Адамова и Евы была то, что они не покорялись авторитету Слову Божьего. Иисус об этом тоже учил нас. Помните, первое послание Иоанна, 5 глава, Иисус пишет, что мир сейчас, он под властью или под силой кого? Злы или злого? Под сатаной. В 12 главе Евангелия от Иоанна Господь говорит о грядущем против него и говорит, мир сейчас под властью злого сатаны. Когда сатана искушал Иисуса Христа после его крещения, помните, он предложил Господу, упади, поклонись перед мною, мне поклонись, и я тебе дам все царства земные. Кто господствует над властями нашей страны, или в России, или в Украине, или любого государства? Бог или сатана? Интересный вопрос. Высшая власть – это Господняя. Но временно дано сатане господствовать над грешными людьми, искушать их. И Господь не отказывается от этого. Но наоборот, Он ему слово свое напоминает. Он говорит, только Господу поклоняться. Напоминание нам. Когда мы читаем пророка Исаии и Иезекииля, если вы будете тщательно изучать эти пророчества, когда там описывается, и пророк Даниил также, помните, когда Даниил начал молиться, потом спустя 3 недели является ангел. Говорит, я в первый день, когда ты начал молиться, отправился в путь, но было препятствие мне. Когда мы читаем Иезекииля, когда мы читаем Исаия, каждое государство какую-то связь имеет с лукавым. И мы это полностью не можем объяснить. Но кругом нас существует духовная борьба и война, которую мы своими глазами не видим. Послание Ефесянам 6 глава, там описывается бронь наша, она против, не против крови и плоти, но против лукавства и тьмы, и сил преисподних. Это говорится нам за сатану и за тех ангелов, которые последовали за ним и восстали против Бога. И хотя мы полностью не можем это объяснить, вспомните еще царь Тирский. Все власти, все государства земные, какие бы они ни были, самые лучшие или самые злые, имеют какую-то связь с сатаной, которую он старается их направить, восстать против Бога. Несмотря на это, несмотря на то, что исторически говоря, было много-много злых деспотов. Вспомните Ассирию, вспомните Вавилон, вспомните римлян, Римскую империю. В наше время Сталин, Гитлер, Мао Цзэдун, другие диктаторы, Иди Амин в Африке. Какие бы они ни были самые злые, Слово Господне учит и наставляет нас, что пределы их власти существуют. Они ограничены. Помните, апостол Павел говорит в 17 главе, 26 стих Деяния апостолов, что Бог с одной крови сотворил всех людей и поставил им времена и пределы ихнего существования, ихней жизни. Не наши сочтены, псалмопевец говорит, не только сколько дней мы будем жить, но сколько авторитета каждый из нас лично в нашей жизни имеет. Некоторые из нас имеем больше авторитета, некоторые меньше. Так что государства, власти, они поставлены Богом. Когда это началось? Это началось в 9 главе книги Бытия, после потопа. Бог говорит Ною, говорит, кто прольет кровь человеческую, то его кровь должна пролиться кем? Того, который хочет мстить ему? Нет, мы в 12 главе Римлянам читали, не мстите, отдайте это Господу. Но Бог дает авторитет и власть государствам, мы будем дальше читать, и здесь в этой главе и в послании Петра, Бог дает власть, Бог дает меч, авторитет меча государству, чтобы гнать праведных людей или наказывать злых? Наказывать злых. Держать авторитет в обществе, в котором мы живем. Фараону Господь сказал в 9 главе книги Исход: «Для сего я тебя возвысил и поставил, и дал тебе власть, и дал тебе авторитет». Для чего? Чтобы прославить мое имя. Не твое. Что отвечает фараон Господу? Кто этот Бог евреев? Моисей, он говорит, кто это твой Бог, чтобы я слушал его или покрылся ему? Но Бог проявил славу свою и имя свое прославил в жизни фараона, и в жизни Египта, и в жизни Израиля. К сожалению, эта власть, эта сила, этот авторитет, который Господь дает властям, начиная с первой глав Бытия, потомство Ноя берет власть и авторитет меча. И вместо того, чтобы потреблять это для сокращения зла, они потребляют меч и силу в меча, чтобы покорять другие народы и вводить их в рабство. Авторитет и власти, законы, которые Бог дал властям, вместо того, чтобы сохранять структуру общества, почти все государства проводят законы, которые вводят народы свои в рабство. Каждый закон, который проводят, возьмите, только в Калифорнии в прошлом году было около 2000 законов, которые провели. И что каждый из этих законов делает? Он где-то как-то в какой-то мере ограничивает нашу жизнь. В рабство вводит нас какой-то. Попробуйте выйти тут и пройти через красный свет. Что случится? Штраф получите. Вы скажете, я не хочу покоряться этому закону. Но есть последствия. И в рамках того, что Бог дает авторитет государству, мы призваны быть покорны им. Все существующие власти, они установлены Богу. Они не просто существуют. Это сильное, крепкое, авторитетное военное слово «установить». Когда Римская империя, любая империя, когда любая страна покоряет другую страну, они ставят свои законы, свой авторитет над теми народами, которых они покорили. Бог установил то государство, где мы сегодня живем. Оно завтра может поменяться. Кто жил в Советском Союзе, вы это пережили, там переменился закон. Сейчас власти меняются постоянно. Но высшая власть от Бога. Так что первая истина, которую мы здесь находим в этой главе и в этом стихе, это является, что Господь всех нас, но особенно, тут речь говорит за верующих людей, 12 глава призывает нас отдать себя в жертву Богу, нашу волю, покорить воле Божией. Это первая истина здесь, чтобы мы были покорны, послушны. Почему? Потому что это слово Господне. Дальше в послании Петра там написано, ибо такова есть воля Божия для вас. Люди часто говорят, я хочу знать волю Божию для меня. Начинайте с того, что ясно написано в Священном Писании. Когда мы подходим к концу века, книга Откровения учит нас, что Иисус Христос, когда придет, когда с церковью Он вернется на землю, Он установит свое царство. Это царство, оно будет праведное, оно будет царство света Его, оно будет истинно наполнено, оно будет отличаться от того, где мы сейчас живем, и от всех властей, которые мы находим сейчас на земле. Но до тех пор вот это наше повеление. И дальше, в следующих стихе, в этот контраст всего этого, дальше будет там написано, как Государство должно себя вести. Первый стих учит нас, как мы должны себя вести в обществе, где мы живем. А дальше будут описаны ограниченные авторитеты и силы, которые Бог дарует властям, которые господствуют над нами. И мы сейчас встанем, помолимся. Отец наш Небесный, этот текст мы принимаем как от Тебя, который Ты через апостола Павла передал нам, апостола Петра. И просим Тебя, чтобы Ты нас сделал, чтобы мы действительно были светильником в этом обществе, чтобы все детали, все аспекты, все хождения нашей жизни показывали внешне тем людям, которые окружают нас, что мы народ избранный, мы народ, который принадлежит Тебе. Этот весь день мы предаем руки Твои, просим Твое благословение на собрание, служение, особенно на Слово Твое. Ибо это мы все просим Тебя во имя Иисуса Христа. И вся церковь совместно сказала: Аминь.